Седоусый надзиратель обхлопал Шухова по бокам и спине, по наколенному карману сверху хлопнул, нет ничего. Промял в руках полотела грейки и бушлата, тоже нет. И уже отпуская, для верности, смял в руке еще одну выставленную рукавицу Шухова, пустую. Надзиратель рукавицу сжал, а Шухова внутри клешнями сжало. Еще один такой жим по второй рукавице, и он горел в карцер на 300 грамм в день, и горячая пища только на третий день. Сразу он представил, как ослабеет там, оголодает, и трудно им будет вернуться в то жилистое, неголодное и несытое состояние, что сейчас. И тут же он остро, возносчиво помолился про себя. «Господи, спаси, не дай мне карцера». И все эти думки пронеслись в нем, только пока надзиратель первую рукавицу смял и перенес руку, чтобы также смять и вторую, заднюю. Он смял бы их за раз двумя руками, если бы Шухов держал рукавицы в разных руках, а не в одной. Но тут послышалось, как старший на шмоне, торопясь скорее освободиться, крикнул конвою: «Ну, подводи мехзавод!» И седоусый надзиратель, вместо того, чтобы взяться за вторую рукавицу Шухова, махнул рукой: «Проходи, мол», и отпустил. Шухов побежал догонять своих. Они уже выстроены были по пять между двумя долгими бревенчатыми переводинами, похожими на коновесь базарную, и образующими как бы загон для колонны. Бежал он легкий, земли не чувствуя, и не помолился еще раз с благодарностью, потому что некогда было, да уже и не кстати. Конвой, который вел их колонну, весь теперь ушел в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода, и ждал только своего начальника. Дрова все, брошенные их колонны до шмона, конвоиры собрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу вахты. Месяц выкатывал все выше, в белой светлой ночи настаивался мороз. Начальник конвоя, идя на вахту, чтобы там ему расписку вернули за 463 головы, поговорил с пряхой, помощником Волкового, и тот крикнул: «К-460!» Молдаван, схоронившийся в гущу колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он также всю голову держал поникшей и в плечи вобранной. «Иди сюда», — показал ему пряха вокруг коновизи. Молдаван обошел. И велено ему было руки взять назад и стоять тут. Значит, будут паять ему попытку к побегу. В бур возьмут. Не доходя ворот, справа и слева за загоном стали два вахтера. Ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда: «Разберись по пять!» «Отойди от ворот, тут не надо. Всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, чтобы, если зэки и толпой изнутри на них наперли, не могли бы высадить. Первая, вторая, третья». Вот на этом-то вечернем пересчете, сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголодал, и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень, разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни. Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, звонки, кованы, размашисты, посторонись. Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих зэков страшно. Вот с этого-то пересчета, в первый раз с тех пор, как в 6:30 утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке еще между двух прясел прошли, и теперь рассыпаясь кто куда. Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит. Бригадиры в ППЧ, это значит на завтра хомут натягивать. Шухов бросился мимо бура, меж бараков и в посылочную. А Цезарь пошел, себя не роняя, размеренно в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка, и на ней карандашом химическим написаны все, кому сегодня посылка. На бумаге в лагере меньше пишут, а больше на фанере. Оно как-то тверже, вернее, на доске. На ней и вертухая, и нарядчики счет головам ведут. А на завтра соскоблил и снова пиши. Экономия.